Здравствуйте, друзья! 29 сентября, сегодня дебаты начнутся, первый тур в 7 часов это будет по восточному берегу, у нас это будет, соответственно, 3 часа назад, это будет 4 часа, в 6 часов у меня урок, поэтому, в общем, я не знаю, насколько мне удастся там посмотреть, потому что там еще какие-то дела тоже есть, и там, ну, не важно. Пару человек зайдет за своими грин-картами. Говорят, что им удобнее в офис зайти. Ну, пусть зайдут. Правда, не все же по почте посылать. И тема выборная, предвыборная. Она так бурлит, шумит. И я, как уже так, человек немножко поживший на этом свете, я хочу поделиться вот соображениями, которые приходят в голову. Дело в том, что люди в основном, в большинстве своем, если их не накачать как-то так вот, не сделать им какую-то прививку экстремистскую, они в целом спокойные, уравновешенные и хотят стабильности, так, чтобы тихо все было, спокойно. В этом смысле, надо сказать, что вот, допустим, если на американских двух партиях посмотреть, то люди, которые умеренные, слева и справа, они друг к другу гораздо ближе, чем, скажем, умеренные республиканцы там, к экстремистским там, республиканцам, или там умеренные демократы к экстремистским демократам на левом фланге. Вот, например, хороший пример – это Байден и сенатор Маккейн, которые дружили. Так что они спорили, там что-то такое, безусловно, какие-то у них там мысли были, но они ближе были, чем какой-то экстрим, понимаете? Я помню, когда Маккейн во время избирательной кампании, когда он против Обамы, значит, там баллотировался, и там кто-то из людей в толпе на митинге предвыборном, кто-то там что-то такое сказал про Обаму негативное, в том смысле, что он вот черный, чернокожий, и этот Маккейн на него набросился, он был возмущен, он негодовал. Как человек вот так, с такими взглядами еще пришел меня там поддержать, как ты смеешь? Вот, то есть была какая-то такая, ну, умеренная ситуация в политическом плане. Сейчас мы наблюдаем, что происходит какое-то такое нагнетание, давно происходит, это не вчера началось, нагнетание нетерпимости, такого экстрима. Это делается сознательно, это как бы такой политический капитал зарабатывается на этом. Ну вот, с точки зрения голосования и с точки зрения механизмов как бы власти, что ли, получается такая вещь. Если какая-то власть чувствует себя уверенно, ну, допустим, республиканская, демократическая, не имеет значения вообще, какая это партия, но вот некая власть, она чувствует себя уверенно, и она начинает борзеть. Ее тянет какое-то злоупотребление такое. Потому что, когда ты уверенный, да, уверенность – это в значительной степени безответственность, коррупция, ничего тебе не сделают, понимаете? Вот, и какой-то вот экстрим, злоупотребление. Мы живем в Калифорнии, и я вот вижу, некоторые люди, они когда говорят вот там, допустим, почему они хотят за Трампа голосовать. И они говорят о каких-то проблемах, которые на уровне штата существуют. А их тут сколько хочешь. Там и с бездомными обострения, и вот пожары. Там уже все время горят, никто ничего не делает. И какие-то деньги баснословные там из бюджета непонятно куда утекают. Ну, то есть понятно куда, но разворовываются, в общем-то, так, между делом. И много всего. И вот, да, например, вот, я не помню, программа такая была или почему это происходило, но вот, например, пытались расселять гетто, что правильно, то есть, как бы, чтобы люди жили среди нормальных, так сказать, других людей, а не в гетто росли. Но их как-то так, знаете, умудряются, возьмут какое-то здание, построят вот посреди благополучного района, и целое здание ими заселят. То есть, такое гетто вместо большого становится маленьким, и вот они в этом гетто. И люди, которые вокруг, им не нравятся. Даже если бы это не было такое расселенное гетто, вообще люди, которые вот так живут, им не нравится, чтобы ставили дом многоквартирный. Там они возражают. Но если там его еще и заселить социально неблизким элементом, там дело даже не в том, что они там, скажем, черные или зеленые, а дело в том, что они отличаются социально. по поведению, преступность растет там и так далее. И вот они говорят, вот если там Трамп, значит, вот Трамп эти вопросы решит. Трамп не решит. То есть, если бы Трамп мог их решить, вот у него было 4 года, он не решил, у него и возможности нет их решать. То те проблемы, которые происходят на уровне штата, у нас есть свои законодатели, у нас есть свои законы, у нас есть свои референдумы, где люди там принимают какие-то решения и так далее. То есть, в штате Калифорния сейчас такой либеральный беспредел, так назовем. То есть, люди, которые из демократической партии, они доминируют там на всех постах, и в избирательных, в законодательных структурах. И они как бы вот борзеют. Вот сейчас у нас будет во время выборов 3 ноября, там будет на референдум выносится, у нас каждые выборы, там какие-то референдумы происходят. И там есть такое Proposition 22, где снова пытаются наехать с точки зрения рент-контроля, то есть, грубо говоря так, ограничить права владельцев жилья, когда они его сдают. Даже вот не имеется в виду там большие компании, или там, скажем, компании, у которых большие здания, а вот там маленький какой-нибудь, вот тип меня, например. И по нынешнему законодательству, если это дом, отдельно стоящий дом на одну семью, или квартира в кондоминиуме, то они не подлежат рент-контролю. То есть я могу там повышать цену, я могу, ну что хочу делать, в принципе. Выселять там как-то надо. Если не платят, можно, а если платят, то вроде и не очень можно. Ну, в общем, есть ограничения, но нет вот такого рент-контрола, когда я обязан цену там вот в каких-то рамках держать. И 2 года назад пытались сделать такую штуку. Сейчас ее немножко так подкорректировали, у них не получилось. Сейчас они подкорректировали, они говорят, ну вот если у него две единицы недвижимости, то ладно, а если 3, тогда мы его рассматриваем как предпринимателя, и он идет как вот под этим рент-контролем. Ну, в общем, я не думаю, что оно пройдет, но дело не в этом, дело в том, что его поддержали, там вот когда смотришь, там это пропозиция, кто поддержал? Сандерс поддержал. И демократическая партия поддержала. Она не продвигает это. Демократическая партия в Калифорнии не продвигает сама. То есть у них нет повестки дня. Но вот люди предлагают, они говорят, мы поддерживаем, в принципе, там. То есть вот у них какой-то такой беспредел. Надо сказать, что с точки зрения именно рент-контроля есть, по-моему, 3 штата всего в США, где он вообще в принципе существует. Есть штаты, где он запрещен. Есть штаты, где не запрещен, но его нету. А есть штаты, где он есть. Это у нас тут, это Нью-Йорк, и это, по-моему, еще Массачусетс. Я боюсь соврать. Не так сильно я увлекаюсь этой тематикой, но тем не менее. Поэтому получается такая история. Если ты голосуешь против беспредела, то в Калифорнии ты должен голосовать против демократов, которые этот беспредел учиняют. То есть, это не значит, что вы отнимете у них власть, но, во всяком случае, вы как бы меньше им даете возможности, и так оно, они понимают, что аккуратнее надо, потому что может совсем что-нибудь переброситься в этом плане, то есть, как бы против беспредела. Если мы говорим на федеральном уровне, да, то есть, Трамп не решит проблемы Калифорнии. То же самое, любой президент не решит проблемы Калифорнии или Массачусетса, или там штата Техас. Вот у них там, а это у нас тут. Поэтому, когда мы говорим про федеральное голосование, вот там, на том уровне, вот на уровне Вашингтона, у нас там обратная картина. У нас беспредел сейчас идет со стороны республиканской партии. И этот беспредел надо остановить. Во всяком случае, главная задача вот сегодня, я не так понимаю, какой есть беспредел, против такого и голосуем. Не за там этого или не за того. Когда мы голосуем на уровне, вот скажем, штата, я вообще не знаю, кто эти люди. Каких-то судей мы там выбираем, каких-то там суперинтендантов, каких-то там школьного дистрикта. И даже вот конгресс местный, калифорнийский, там какие-то люди, законодатели. И мы их не знаем, я не знаю никого. То есть на федеральном уровне мы знаем, там есть такой чувак и такой чувак. А этих мы вообще не знаем. за них голосуют по партийному принципу. За них не голосуют, потому что вот этот Вася, он хороший. Какой-то там Вася, мы его не знаем. Но он вот по этим спискам идет. Это значит, что когда будет голосование, он будет поддерживать вот эту идею, концепцию, скажем так, набор принципов. А этот будет поддерживать вот тот набор принципов. И может быть замечательный совершенно человек, там, я не знаю, мы его любим, он такой славный, хороший, там в армии служил, там еще что-то, но он, допустим, республиканской партии принадлежит. И получается, что если мы его сегодня выбираем, то завтра он будет голосовать там по своей партийной принадлежности. Не потому, что он классный чувак, и мы его за это любим, а голосовать он будет вот, вот там. И есть много мест, где, много штатов, где, скажем, там власть переходит на от ветки к ветке, меняется, да, губернатор республиканец, там, скажем, я не знаю, там, главный судья когда-то, ну, они не партийные, в смысле, такие, но тем не менее, там он либеральный, а там законодательное собрание, там, еще какой-то, вот они там как-то вот, вот меняются. Есть сенаторы, скажем, республиканцы, которых избирают от штатов преимущественно с демократическим населением. И наоборот тоже есть. Поэтому это самые уязвимые люди, они когда на выборы идут, да, то есть они как бы должны угодить и тем, и этим. Но такая идея. То есть личные симпатии, антипатии, они как бы влияют, да, получается, что, скажем, он в партийной принадлежности, он как бы не того направления, ну, человек хороший, понимаете? Или там проявил себя хорошо, там как-то и так далее. И вот дальше все это выходит на федеральный уровень, и дальше они там принимают или не принимают законы. Почему, например, Верховный суд такую роль важную сейчас играет? Никогда такого не было, чтобы вот так. А потому что у нас сегодня Конгресс не в состоянии принимать законы. Они вместо того, чтобы кооперироваться и принимать законы, они вместо этого ведут войну. Они поляризованы, они там шашками, значит, там рубают, а законов не принимают, они не могут, они парализованы. Ни по одному вопросу не могут договориться. Ну, я не имею в виду не вообще ни по какому вопросу, но по любому вопросу, по которому есть расхождение, да, они, значит, занимают принципиальную позицию не соглашаться или не сотрудничать, или ставить палки в колеса. Знаете, как вот там с этим яблоком, что... Не съем, так надкушу. Понимаете? Вот они надкусывают, надкусывают, надкусывают. В итоге, значит, получается, что вот суды фактически вступают в дело и принимают какие-то решения, которые фактически становятся законами. Правильно? У нас же, если суд принял решение, оно теперь в такой системе законодательной, как у нас, значит, оно становится законом. Это теперь суд законотворчеством занимается. Поэтому... Так, я не то, что призываю кого-то к какому-то действию, я в данном случае делюсь своими соображениями. То есть получается, что ты голосуешь против беспредела. Другое дело, что если человек, например, там крайне какой-то правый, например, да, то ему и собственные умеренные тоже какие-то враги народа, понимаете? Все мешают. Все мешают, все ставят палки в колеса. То есть зависит от того, где человек в этом спектре находится. Но я как бы уже такой, я не партийный, и никаких таких вот шашкорубательных действий у меня нет по партийному признаку. Там вижу хорошо, хорошо, там вижу урод, значит урод, какая разница, откуда он пришел. Так что, ладно, друзья, вот. Сколько сейчас? 3 часа ровно. 3:00. Видите, как бывает? Сейчас вот приеду, видео это закину. И будем дальше заниматься. Наверное, вечерком расскажу вам про дебаты.